Русский фронт под Сорокомышем трещал по всем швам. В Батуми и Тифлисе разразилась паника. Высокопоставленный наместник на Кавказе граф Воронцов-Дашков считал необходимым оставить Сорокомыш и отступить в горы. Командующий Кавказской армией генерал Мышлаевский потерял голову и пал духом. Турецкие передовые отряды уже вступили в Сорокомыш, но были выбиты из города отчаянной контратакой 23-го туркестанского стрелкового полка и отряда полковника Букретова. Военный министр Турции Энвер Паша в этот декабрьский день 14-го года заявил: «Если русские отступят, они погибли».
В этой тяжелейшей ситуации при 20-градусном морозе на фронт 2-го туркестанского корпуса прибыл начальник штаба Кавказской армии генерал Юденич. Юденич прекрасно понимал, что в данных условиях отступить, а условия были тяжелейшие, горные, бездорожье, лютый мороз, значило бросить всю артиллерию, обозы, накопленное военное снаряжение. И Юденич, несмотря на приказ из Тифлиса немедля отступить, принял решение продолжать оборону и города не сдавать. Отражая яростные атаки турок, Юденич исподволь накапливал силы для того, чтобы нанести мощный фланговый удар по армии Энвер Паши. «Нам мало отбросить турок от Сорокомыша», – сообщал Юденич генералу Берхману, командиру корпуса, который вел упорный бой с турками на фланге. «Мы можем и должны их совершенно уничтожить. Настоящим случаем должно воспользоваться. Другой раз он не повторится».
Турция вступила в мировую войну под очевидным влиянием и напором прогермански настроенного военного министра Энвер Паши. Начало боевых действий против России произошло с некоторой оттяжкой во времени. Россия вела трудную борьбу в первый период при неполной мобилизации против Германии и Австро-Венгрии. Россия спасала Францию самым жертвенным образом. И турецкие лидеры знали, что русское командование вынуждено будет ослабить свою кавказскую границу, перебрасывая войска на главные фронты. В итоге, в конце октября 1914 года, когда Турция выступила против России, на Кавказе у турецких войск было явное численное преимущество.
Забытый полководец забытого театра военных действий. На такие слова могут быть в полной мере применены, пожалуй, самому талантливому российскому военачальнику периода Великой войны, последнему российскому кавалеру ордена Святого Георгия второй степени, генералу от инфантерии Николаю Николаевичу Юденичу, который фактически командовал русскими войсками на Кавказском театре военных действий в годы Первой мировой войны. К сожалению, значение этого театра недооценивалось союзным командованием и, увы, русским верховным командованием в том числе. Хотя именно активные операции Юденича создавали условия для вывода Турции из войны в отдаленной исторической перспективе. Турция, страна-участница германского блока, вела боевые активные операции на 5 участках, на 5 направлениях. Кавказская – одно из них. Всего турки имели 54 дивизии. И к зиме 1917 года Кавказский русский участок, Кавказский русский фронт притягивал к себе 29 турецких дивизий, то есть более половины всех наличных сил и значительную часть пополнений турецкой армии. Юденичу удалось добиться серьезных и выдающихся успехов. Из 29 турецких дивизий, которые активно действовали против русских войск на Кавказе, 16 были разгромлены Юденичем полностью, в том числе 5 восстановлены и разгромлены русскими дважды.
Замысел Энвер Паши в декабре 2014 года состоял в том, чтобы 3-я турецкая армия, хорошо вооруженная и укомплектованная, лобовыми ударами сковала русский фронт, а 2 отборными корпусами обошла наши позиции с правого фланга и взяла Сорокомыш с последующим разгромом всей русской кавказской армии. Пользуясь более чем двойным превосходством в силах, турецкие войска в середине декабря прорвались в беззащитный русский тыл. Незадолго до турецких атак Кавказскую армию посетил император Николай Александрович. Поездка государя в район Сорокомыша на виду неприятельских сторожевых постов подняла боевой дух войск, с которым они с честью для себя встретили первые испытания в сражении. Но силы были неравными, и казалось, что дорога для взятия Сорокомыша туркам открыта. Городок защищали всего две сборных бригады против пяти отборных дивизий врага. Генерал Борис Александрович Тейфон вспоминал: «С большим гражданским мужеством принялся Евгений спасать положение, и тут с изумительной силой проявился его талант. Боевой кризис разрешался крайне болезненно и медленно. Днем и ночью турки вели на фронте ожесточенные атаки. В тылу их натиск не ослабевал, и у Сорокомыша шли кровавые бои. Трудно представить обстановку, имевшую меньше шансов на успех. Однако несокрушимая воля и выдающееся дарование Юденича шаг за шагом в течение месяца отвоевывали победу».
Военная карьера генерала Юденича была достаточно стройной, последовательной, но и в ней присутствовали неожиданные повороты, которые были связаны с субъективным выбором Николая Николаевича. Выпускник Александровского военного училища в Москве, офицер лейб-гвардии Литовского полка, выпускник Николаевской академии генерального штаба, из стен которой Юденич вышел в 1887 году, вполне мог рассчитывать на спокойную, сытую, блестящую карьеру в столице или в столичном округе. Но совершенно неожиданно для многих сослуживцев Юденич выбирает для себя самый отдаленный и трудный военный округ – Туркестанский. В 1894 году он участвовал в знаменитой Памирской экспедиции, потом участие в русско-японской войне 1904-5 годов, в которых Юденич успешно командовал 18-м стрелковым полком. Зимой 1905 года он был дважды ранен, и золотое оружие свидетельствовало о совершенных им подвигах и заслуженных отличиях.
Когда Николай Николаевич Юденич почувствовал, что турецкая армия выдыхается в ежедневных боях и уже не имеет резервов, он приказал нанести два фланговых удара, которых ошеломленные турки не выдержали. Это была блестящая победа, которую генерал Юденич одержал значительно меньшими силами, чем у его противника Энвер-паши. Турки потеряли около 100 тысяч человек и фактически перестали угрожать жизненно важному для Российской империи Бакинскому нефтяному району.
Можно подумать, что на закате Османской империи турецкая армия была слабым противником, но это неверно. Если все познается в сравнении, то давайте сравним действия турецкой армии на полуострове Галлиполи, где она нанесла весомое поражение союзникам, англичанам и французам. Надо сказать, что британцы и в Месопотамии испытали немало катастроф, когда турецкая армия в первый период войны действовала превосходно. В турецких войсках советниками были офицеры германского генерального штаба, а турецкий солдат воевал храбро и самоотверженно. Вот что о турецком солдате вспоминал соратник генерала Юденича генерал Масловский. Турки оказывали упорное сопротивление даже в безнадежном положении. Полузамерзшие, с черными отмороженными ногами, они, тем не менее, принимали наш удар в штыки и выпускали последнюю пулю, когда наши части врывались в окопы.
Победитель Энвер-паши после успешной Сорокомышской операции был награжден орденом Святого Георгия IV степени и произведен в чин генерала от инфантерии. 24 января 1915 года генерал Юденич назначен командующим Кавказской армией.
Внешний облик этого человека, грузный, такой тяжеловесный, кажется, неповоротливый, никак не ассоциировался с обликом таких российских знаменитых военачальников, с которыми Юденича сравнивали. Я имею в виду Суворова и Скобелева. Не было во внешнем облике Юденича, как казалось, ничего такого быстрого, стремительного, решительного, но именно вот этими качествами он и снискал себе известность. Юденич, как никто другой, отвечал классическому образу успешного полководца, сочетая в себе и глазомер, и быстроту, и решительность, и натиск.
Новый 1915 год кавказская армия генерала Веденича встретила в приподнятом настроении. Продолжалось наступление, турки бежали в горы, храбрый Энвер-паша сам водил своих аскеров в контратаке, но в конце концов железный Энвер без войск спасся бегством. Третья турецкая армия перестала существовать. А для генерала Веденича начались новые хлопоты. Дело в том, что русская ставка, посчитав победу под Сорокомышем решающей, потребовала отправить 39 батальонов на фронты против Германии и Австро-Венгрии. Но Веденич прекрасно понимал, что вся борьба в Восточной Анатолии еще впереди. Он начал энергичное формирование и обучение новых частей, которым уже летом 1915 года пришлось отражать атаки вновь созданной Третьей турецкой армии.
По воспоминаниям современников, Веденич часто объезжал войска, говорил мало, но видел многое, умел переговорить с солдатом о простых нуждах, получал ли горячую пищу, есть ли теплые портянки. Вопросы обычные, но они доходили до каждого солдатского сердца. Ведь это Веденич однажды во время зимнего наступления издал приказ о том, чтобы каждому солдату выдали поленницу дров. 5-6 солдат сложат дрова вместе, уже костер, которым можно обогреться ночью. А вот в общении с высокопоставленными особами генерал был застенчив и скромен. Веденич так и не посетил ставки по приглашению государя. Даже после взятия Эрзерума, когда его звезда как полководца сияла ярко и высоко. А ведь в ставке Николая Николаевича наверняка ожидали погоны генерала-адъютанта. Но Веденич не искал наград, он искал побед.
Летом 1915 года турки начали наступление, на этот раз с левого фланга. Довольно быстро у них обозначился успех, но Веденич остался глух к просьбам командира 4-го корпуса и вместо переброски резервов на левый фланг собрал ударный кулак. И когда ситуация созрела, Веденич перешел в наступление, обходя фланг турок и выходя в неприятельский тыл. Маневр классический, изумительный по замыслу, умению выдержать паузу и исполнению. Турки снова разбиты наголо. Николай Николаевич Веденич награжден за эту операцию орденом Святого Георгия 3-й степени.
Самый успешный и самый блестящий театр военных действий, и при том самый тяжелый, хотелось бы заметить, это был Кавказский театр военных действий. И здесь, собственно, вся полководческая деятельность лежит на генерале Ведениче Николае Николаевиче. Да, потом пришла гражданская война, Веденич оказался здесь командующим Северо-Западной армией, и таким образом Веденич как бы вот попытались вытеснить, просто вычеркнуть из нашей истории. Хотя для Первой мировой войны, для истории Российской императорской армии, наверное, личность Николая Николаевича Веденича – это самая выдающаяся. Ну, одна, например, Эрзурумская операция. Это же, ну, фактически можно сравнить деятельность Веденича на Кавказском театре военных действий с деятельностью Суворова.
Осенью 1915 года союзники решили прекратить свою галлиполийскую операцию. Веденич понимал, что освободившиеся войска Турция направит против Кавказской армии. Николай Николаевич решает разбить турецкую армию еще до того, как турки усилятся галлиполийскими войсками. Русское наступление началось в суровых зимних условиях. Через неделю упорных боев турки начали организованный отход. Около 100 верст армия Веденича преследовала противника, который укрылся за фортами мощной крепости Эрзерум. Веденич понимает, что Эрзерум надо брать сходу. Штурм будет сопряжен с большими потерями. Но великий князь Николай Николаевич, наместник на Кавказе, против. Веденич настаивает. Наконец, великий князь соглашается на штурм, но предупреждает, что в случае неудачи вся ответственность будет возложена на генерала. Подготовка к штурму закончилась быстро, к 29 января 1916 года. Веденич сосредоточил против крепости Эрзерум 75% всех своих сил. Остальной фронт, более 1000 верст, оставался почти беззащитным. Но быстрый штурм против неуспевших прийти в себя турок закончился 3 февраля, когда знамя императорской армии было поднято над Эрзерумской цитаделью. Через неделю в Эрзерум прибыл великий князь Николай Николаевич. Перед стоявшими в строю героями Эрзерума великий князь снял папаху и поклонился до земли, обнял и расцеловал Юденича. Государь наградил генерала орденом Святого Георгия 2 степени.
Давайте посмотрим на географическую карту. Вступление Турции в войну фактически означало блокаду России, ведь тогда Мурманского порта Романова на Мурмане еще не существовало. И выведение Турции из войны могло иметь решающее значение для судьбы всей Первой мировой войны. Сразу открылись бы Средиземноморско-Черноморские пути. Россия смогла бы вывозить зерно, которое в огромных количествах скопилось в южных портах, и другое продовольствие. А союзники ввозили бы в Россию техническое снаряжение и запасные части. Причем делали это беспрепятственно, потому что флотом Австро-Венгрии в Адриатике можно было бы пренебречь, он был слишком слабым. В случае краха Турции Германия вряд ли смогла бы провоевать далее 1915 года. В этом и состояла стратегия непрямых действий, которую прекрасно понимал Николай Николаевич Юденич, но, к несчастью, не понимали в высших штабах.
Следующие наступательные операции на правом приморском фланге генерал Юденич продемонстрировал глубокое понимание взаимодействия с флотом. Предстояло овладеть важным городом-портом Трапезундом. Юденич даже перенес свой штаб на посыльное судно Черноморского флота и, находясь в море, руководил взятием Трапезунда. Риск такого руководства был велик. Через день после взятия города в акватории порта появился германский крейсер «Бреслау» в сопровождении подводных лодок, но крейсер опоздал. 5 апреля 1916 года Трапезунд был взят. Юденич вступил в город с передовыми частями. На рейде стояли корабли и транспорты Черноморского флота. Да, на южном фланге мировой войны у России были выдающиеся военачальники Николай Николаевич Юденич и Александр Васильевич Колчак. Юденичу предстояло еще раз разбить вновь сформированную 3-ю турецкую армию и овладеть важнейшим пунктом снабжения городом Эрзинджаном. Турецкие потери опять превысили 70% солдат и офицеров. Юденич начал задумываться о наступлении на Константинополь и овладении Царьградом. В этом его поддерживал государь и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак. Но времена настали уже совсем иные. После февральского переворота генерал от инфантерии Юденич сохранил верность своему государю. Николай Николаевич всегда был и оставался православным русским монархистом. Юденич был отстранен от командования Кавказской армией за сопротивление указаниям Временного правительства. При большевиках жил на нелегальном положении, а в ноябре 1918 года генерал эмигрировал в Финляндию.
Николай Николаевич Юденич понимал, что большевизм горше территориальных потерь, и он является гораздо большим злом, гораздо более страшным бедствием для русского народа и для русского общества, чем даже частичная потеря территории бывшей Российской империи. Об этом мало кто знает, но в отличие, например, от верховного правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака, Николай Николаевич Юденич показал себя сторонником предоставления независимости Финляндии. Во многом, может быть, это было связано с тем, что Юденич пользовался поддержкой национального героя Финляндии, героя освободительной войны 1918 года, тоже бывшего генерала русской императорской армии, георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны Карла Густавича Маннергейма.
По просьбе верховного правителя России Александра Васильевича Колчака генерал Юденич вступил в единоличное командование всеми русскими антибольшевистскими силами на Северо-Западном фронте. Силы эти были разрозненными и малочисленными. Юденич попытался объединить их и повести на Петроград. В самой Северо-Западной армии не было единства. Часть генералитета не соглашалась со стратегией Юденича на быстрое взятие Петрограда. Собрать армию в единый кулак ему не удалось. Хромала и дисциплина под влиянием февральско-октябрьских свобод. У многих, к несчастью для рядовых северо-западников, было свое мнение. Берман Тавалов, например, направил свои части на взятие Риги. Булак Булахович не подчинялся приказам. А генерал Ветренко вместо Тосна повел свою дивизию в Лугу, которая уже была в руках другой белой дивизии.
Юденич мог взять Петроград только в союзе с финским лидером Маннергеймом. Два бывших генерала русской императорской армии несколько раз встречались, чтобы выработать совместный план. Решено было выступить одновременно. Финны с севера, а Юденич с северо-запада. Но план рухнул, когда в Финляндии состоялись выборы президентом. Маннергейм выборы проиграл. Финны выбрали президентом деятеля левого толка профессора Стольберга. Маннергейм вынужден был немедленно покинуть Финляндию и долго не мог в нее вернуться. А северо-западная армия, весьма малочисленная по составу, осталась один на один с красным монстром.
Странную позицию занимало тогда правительство Великобритании. Более всего, боясь восстановления в России монархии, англичане потребовали от Юденича создания весьма разношерстного правительства. Членами его стали и социалисты-меньшевики, и кадеты. Все это заметно ослабляло усилия генерала на пути к взятию Петрограда.
Когда у нас говорят о том, что Юденич не смог взять Петроград и тем самым уронил свои полководческие достоинства, это очень поверхностное и несправедливое, как нам представляется, точка зрения. Надо удивляться не тому, чего не смог добиться Юденич под Петроградом в октябре 1919 года, а тому, что он смог сделать. Крошечная армия Юденича, северо-западная армия, не насчитывала и 20 тысяч штыков и сабель, сумела продвинуться до ближайших городских предместий, до Царского села, до Павловска, до Красного села. И, конечно, в этом была его несравненная заслуга. Северо-западники и их командующие сделали буквально все, что могли для того, чтобы спасти Петроград, петроградские святыни, петроградских христиан, петроградское духовенство от поругания и той страшной участи, которую готовили им большевики. Юденич в полной мере сражался за восстановление исторической традиции и, по большому счету, конечно же, за защиту русской культуры.
Дальнейшая судьба этого великого русского полководца горькая. После крушения надежд взять Петроград, северо-западная армия отступила в Эстонию и была трагически разоружена. В эмиграции Николай Николаевич Юденич жил скромно и умер на 72-м году жизни 5 октября 1933 года.
Генерал от инфантерии русской императорской армии Николай Николаевич Юденич оказался единственным полководцем Первой мировой войны из всех воевавших армий, не потерпевшим ни одного поражения. Николая Николаевича Юденича по делам его вполне можно сравнить с великим Суворовым. Но мы в массе своей почти ничего о нем не знаем. Для нас он по-прежнему представитель того генералитета, который потерпел поражение в борьбе с большевиками. Школьный учебник до сих пор призывает нас все на борьбу с Юденичем. Может быть, пора уже отбросить эти лживые лозунги и, наконец-то, перестать бороться с этим замечательным православным человеком, великим патриотом и полководцем, не потерпевшим в годы Великой войны ни одного поражения. На счету Николая Николаевича Юденича только победы.